Благотворительный фонд «Предание» представляет. Дневник послушника Николая Беляева, преподобного оптинского старца Никона. Биография. Преподобный оптинский старец Никон родился 26 сентября 1888 года в московской купеческой семье. Во святом крещении был назван Николаем в честь святителя Николая, мерликийского чудотворца. В семье свято чтили православные праздники и посты, родители часто посещали храм Божий, нередко и в свой дом приглашали священников для совершения молебнов. Особенным благочестием отличался его дедушка Лаврентий Иванович. В течение 33 лет до самой смерти он состоял церковным старостой в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Кремле, в котором находилась дивная икона Божией Матери «Нечаянная радость», особо почитаемая Лаврентием Ивановичем и всей семьей Беляевых. Николай был четвертым ребенком, а всего у Митрофана Николаевича и Веры Лаврентьевны было 8 детей, которых они воспитывали в духе христианской веры и любви. Детей с малых лет приучали молиться Богу и утром, и вечером, причем для них было составлено маленькое правильце. Молитвы читались наизусть, вслух и по очереди. Со дней младенчества вся жизнь Николая была глубоко промыслительна. Так, в год его рождения дом Беляевых посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Отслужив молебен, он благословил молодую мать и подарил ей свою фотографию с собственноручной подписью и датой 22 марта 1888 года, за полгода до рождения сына Николая. Еще более знаменательный случай произошел с маленьким Колей, когда ему было около 5 лет. Он заболел какой-то болезнью горла, возможно, дифтерией. Болезнь протекала очень тяжело, и врач дал понять родителям, что состояние ребенка безнадежно. К ночи мальчик уже был без сознания, тельце посинело, похолодело, дыхания не было. Но мать не переставала растирать его и, проливая горячие слезы, усердно молила святителя Николая о ниспослании помощи свыше. Отец уговаривал ее оставить покойника и не мучить его. Но она продолжала растирать мальчика, призывая на помощь угодника Божия, помогающего там, где человеческая помощь бессильна. И совершилось чудо, ребенок вздохнул. Всеведущий Господь явленным чудом дал понять, что жизнь этого младенца предопределена на служение Ему, Творцу и Промыслителю нашему. Впоследствии преподобный старец Варсонофий особенно подчеркивал таинственное значение этого случая, указывающего на будущую иноческую жизнь Николая. И в дальнейшей его жизни было много случаев явного проявления промысла Божия о нем. Однажды Коля ехал на велосипеде по одной из окраинных улиц Москвы. Улица была пустынная, поэтому он был спокоен, беспечен и поглядывал по сторонам. Вдруг его словно что-то толкнуло. Он повернул голову, увидел мчавшегося на него рысака и успел увернуться от удара. Если бы он повернулся на несколько мгновений позднее, рысак сбил бы его и задавил насмерть или искалечил. Отличительной чертой характера Коли еще в детстве было большое терпение. По словам матери его, он по сравнению с братьями своими еще с пеленок был исключительно терпеливым ребенком. Даже во время болезней и вообще физических страданий он поражал всех своим не по годам мужественным терпением. На 14-м году жизни Николая постигла первая скорбь. 14 января 1902 года умер дедушка. Кончина его была истинно христианской. В дом к Беляевым привезли чудотворную икону, и служивший молебен иеромонах, заметив тяжелое состояние Лаврентия Ивановича, предложил приобщить его святых христовых тайн что и было исполнено около полудня, а вечером того же дня Лаврентий Иванович мирно отошел ко Господу. Через полгода умерла бабушка, а еще через полтора года скончался Митрофан Николаевич, отец Николая. Можно с уверенностью предположить, что еще в эти скорбные для всей семьи годы в душе Коли начал совершаться перелом. Жизнь впервые ставила перед ним неразрешимую слабым человеческим умом загадку тайну жизни и смерти. С особенной остротой переживал он первую смерть близкого человека, смерть дедушки. Две последующие смерти, бабушки и отца, он перенес сравнительно легче. С этого времени у Николая стала заметна большая сдержанность в проявлении чувств, отличительная черта мужественной и терпеливой души. Так, во время последней панихиды, когда вся многочисленная семья Беляевых окружила гроб с телом Митрофана Николаевича и рыдания сотрясали воздух, Коля не издал ни звука. Он стоял у гроба отца, сдерживая слезы, и только свеча дрожала в его руке. Вскоре он начал петь на клиросе в церкви всех скорбящих радости, прислуживал в алтаре и читал поминания. В этот период своей жизни Николай особенно сблизился со своим братом Иваном. Они до такой степени сошлись, что все мысли, желания, чувствования у них были общими. Часто у братьев завязывались продолжительные беседы на богословские, моральные и социальные темы. В результате этих бесед они начали сознавать, что их жизнь идет не так, как должно. Наконец они пришли к убеждению, что для истинно христианской жизни недостаточно частого посещения храма, чтения и пения на клиросе. Сознание своего несовершенства, возникшее при сопоставлении своей жизни с евангельскими заповедями, породило горячее стремление к исправлению своих недостатков. Закончив гимназию, Николай поступил в университет на физико-математический факультет, но учеба в университете перестала его интересовать. Утром оба брата уходили в храм на молитву, не говоря об этом никому из домашних. Даже мать долгое время и не подозревала, где они проводят время по утрам. Посещение церковных богослужений сделалось для них насущной потребностью. Читали они в это время только Евангелие и апостольские послания, да еще сочинение епископа Феофана Затворника «Путь ко спасению». Отсюда и появилось у Николая большое желание оставить мирскую жизнь, уйти в монастырь. Такие же чувства были и у Ивана. Иван в старых дедушкиных книгах нашел справочник под заглавием «Вся Россия», в котором перечислялись все русские монастыри, их было более тысячи. Он порезал листы с перечислением монастырей на полоски и, перемешав их, предложил Николаю вытянуть полоску, сказав: «Какой монастырь вытянешь, туда и пойдем». Помолившись Богу, потянули жребий. На вытянутой полоске бумаги было напечатано «Козельская Введенская Оптина пустынь». До этого момента они не имели ни малейшего представления о существовании монастыря Оптина-пустынь. Случай этот поистине удивителен, в нем ясно был виден промысл Божий. Изумлению Веры Лаврентьевны не было границ, когда в один поистине прекрасный день, 11 февраля 1907 года, пред нею предстали Иванушка и Коля, объявили ей о своем решении поступить в монастырь и просили благословить их на этот путь. Со слезами на глазах благословила она крестами колено преклоненных и приникших лицом к полу своих сыновей на монашескую жизнь. Получив благословение матери на монашество, братья 24 февраля 1907 года в день обретения главы святого Иоанна Предтечи приехали в Оптину. Была суббота перед Масленицей. Встреча со скитоначальником, преподобным Варсонофием, беседа с ним и его наставления навсегда запомнились братьям. Их поразило изумительное по своей стройности пение мужского хора, необычность древних, почти повсеместно вышедших из употребления напевов. Здесь они впервые услышали неподражаемые, неповторимые по своей красоте дивные оптинские напевы стихир наподобны. Через несколько дней из гостиницы, согласно правилам Оптиной пустыни, братья переселились в странноприимную. Первоначально Николаю с Иваном было дано первое послушание – помогать на конном дворе, рубить хвою для подстилки скоту. Пробыв весь Великий пост в Оптиной пустыне, братья на светлой неделе возвратились в Москву. При прощании преподобный Варсонофий преподал им общие правила молитвы и жизни, а Николаю сказал: «Благословляю вас, Николай Митрофаныч, на радость родных и знакомых и на пользу души вашей», и дал ему иконочку Божией Матери с поручницы грешных. По совету и благословению старца Варсонофия съездили они и в Ростов-Великий Ярославской губернии, помолились перед мощами святых угодников и насладились чудным звоном ростовских колоколов, уникальным по своей красоте в России того времени. За этот период своей жизни в Москве братья не один раз посетили Оптину пустынь. Она неудержимо влекла их умы и сердца. И вот в первых числах декабря 1907 года, прожив в миру около 8 месяцев, братья снова поехали в Оптину пустынь. 9 декабря, на праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость», они поступили в скит и были назначены на общие послушания. Братья Николай и Иван вступили в новую жизнь. Простота, безмолвие и тишина скита поразили их души. Скитоначальник, преподобный Варсонофий, светлой с лучезарной улыбкой, по-отечески наставлял их: «Как вы должны благодарить Бога, что Он привел вас сюда, в скит! Ни на минуту не подумайте, что вы сами пришли. Никто же может прийти ко мне, аще не Отец, послав имя, привлечет его». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. «От Бога дана вам свобода, и с вашей стороны было лишь свободное произволение. Вы только не противились, когда Он, взяв вас за руку, повел сюда. Господь спасает нас, а не мы спасаемся. Он, милосердный, спасает нас при нашем на то желании. Благодарите Бога, что привел вас сюда, в монастырь, в наш тихий скит». В конце февраля 1908 года послушника Николая назначили помощником библиотекаря. Одновременно он стал петь на клиросе и читать. В октябре того же года его назначили письмоводителем начальника скита старца Варсонофия. Почти все свое свободное время послушник Николай проводил у преподобного Варсонофия, помогая ему вести официальную, деловую и личную переписку. Старец Варсонофий, по своей глубокой проницательности и духовному опыту, видел, что в этом юноше он найдет не только примерного ученика и монаха, но и достойного последователя. Опытный в жизни седовласый старец и еще не сформировавшийся в своем духовном развитии юноша, после первых же бесед почувствовали какую-то необъяснимую связь друг с другом, то, что называется духовным родством. Николай же чувствовал к старцу не только любовь, безграничное уважение и преданность, но и глубокую веру. Он всецело предал себя в волю старца. Весь день его был занят у старца, в келью свою он приходил только ночевать, но близкое общение с преподобным Варсонофием восполняло все. В старце нашел он богатую духовную сокровищницу. Как-то преподобный Варсонофий сказал Николаю: «Вас сам Господь послал сюда, как будто бы вы для Оптиной и Оптина для вас». Отношения между ним и старцем – истинный образец древнего старчества и ученичества, ибо была полная возможность открывать свои помыслы немедленно и во всем исполнять волю не свою, а старца. как и в древности, новые старцы вырастали из истинных учеников, и притом за сравнительно короткое время, что невозможно для подвязающихся без старца. Истинно блажен тот, кто обретает своего старца. Пойдет он от силы в силу, что и сбылось впоследствии с послушником Николаем. Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств, все промыслительно. Мы не понимаем значения того или другого обстоятельства. Перед нами множество шкатулок, а ключей нет. Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий смысл. Сейчас вам непонятно, а впоследствии многое откроется, говорил преподобный в Арсенофии послушнику Николаю. Обычно после общего благословения братии преподобный в Арсенофии подолгу беседовал с Николаем. Весь свой опыт и знания он передавал ему как достойному принять и сохранить этот дар. В апреле 1910 года брата Николая постригли в Рисофор. «Вы постригались в Рисофор 16 апреля, в день памяти святых мучениц Ирины, Хионии и Агапии», — говорил ему старец. «Что значат эти имена? Агапия — любовь, Ирина — мир, Хиония — снежная. Значит, вы должны, по слову апостола, иметь мир и святыню со всеми». Послание к евреям, глава 12, стих 14. «Кроме сих добродетелей, мира и любви, должна очиститься от страстей, то есть убелиться, очистить свою душу, чтобы она была белоснежная». Однажды преподобный в Арсенофии сказал: «Тяжелые дни приближаются. Трудно стало жить всем везде, а в особенности монаху. Трудно вам придется, но Господь не оставит вас и не лишит небесного царствия». Весной 1912 года указом Священного Синода преподобного в Арсенофии перевели в Московскую епархию на должность настоятеля Коломенского Старогалутвина монастыря. И вот 2 апреля, в понедельник на Фоминой неделе, старец в Арсенофии навсегда покинул родной скит и всех близких и дорогих ему духовно братьев. После тихого благоухающего скита, укромно спрятавшегося от мира среди векового леса, он направился в страну далече, в далекий Галутвин. Для отца Николая наступила, как и предсказывал старец, полоса скорбей. Вначале скорби не были настолько тяжелы, чтобы надолго омрачить его светлую душу. Господь постепенно, не сразу, выводил своего избранника на предназначенный ему крестный путь. Болезнь старца, свои немощи и болезни, тяжелые переживания в связи с братом Иваном, перевод из скита в канцелярию монастыря — все эти скорби были только предвестниками несравненно больших страданий, которые предвидел и предсказывал преподобный в Арсенофии. Ровно год пробыл старец в Арсенофии в Галутвине, по прикровенному предсказанию блаженной Параскевы Саровской о таинственных 365 днях, по истечении коих отошел ко Господу. 1 апреля 1913 года пришло известие о кончине преподобного в Арсенофии. С глубокой скорбью встретили оптинские братья известие о смерти старца. Преподобного в Арсенофии предали земле рядом с его наставником, преподобным Анатолием, против южных дверей Введенского собора монастыря. Отца Николая на погребении не было, он лежал в больнице. Только через месяц после погребения старца вышел он оттуда. И первые шаги его, слабые и неуверенные, были направлены к дорогой могилке. И вспомнились ему слова старца, сказанные когда-то: «Когда я буду лежать в земле сырой, придете вы на мою могилку, помолитесь о душе моей и скажете: „Милый батюшка, вот он действительно любил меня. «Осиротеете вы тогда, осиротеете». В 1915 году, 24 мая, на день памяти преподобного Симеона Дивногорца, отца Николая постригли в мантию. При постриге было дано ему новое имя – Никон, в честь святого мученика Никона, вспоминаемого церковью 28 сентября. Менее чем через год, 10 апреля 1916 года, отец Никон был рукоположен в первую степень священства, в сан иеродиакона. Всей братьей и богомольцами было замечено, что отец Никон с первых же дней очень хорошо служил. Ровно, спокойно и в то же время одушевленно произносил он надлежащие возгласы, благоговейно и со страхом Божиим, предстоя со служащим иеромонахом престолу Божию. 3 ноября 1917 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, отец Никон был посвящен в сан иеромонаха. Он по-прежнему работал письмоводителем в канцелярии, но уже не монастыря, а сельскохозяйственной артели Оптина пустынь. Молодой, полный нерастраченных сил и энергии, он ревностно трудился, имея высшей целью своих трудов прославление имени Божия на земле. Сохранить монастырь до последней возможности – вот что подсказывала ему эта святая и высокая цель. «Умру, а не уйду», – писал он в дневнике в дни своей юности. Сельскохозяйственной артели Оптина пустынь, под видом которой некоторое время держался монастырь, были выделены части огородов, садов, луга, которые обеспечивали материальные нужды братьев. По-прежнему совершалась в храмах монастыря божественная служба, трудились братья, полагаясь во всем на милость Божию. Впоследствии преподобный Никон не раз говорил своим духовным чадам, что «жить надо так, чтобы вся жизнь была окружена железным кольцом заповедей Божиих, и не только всякое предпринимаемое дело, но и каждое слово надо проверять, согласно ли оно с законом Божиим». Одному своему духовному чаду он писал: «Я монах, а монах есть исполнитель всех заповедей Божиих. Ни прельщение, ни угрозы, ни даже смерть не должны заставить монаха презреть заповедь Божию. Умиляют мое грешное сердце слова псаломские: «Твой есм аз, спаси мя, яко оправданий твоих взысках». Псалом 118, стих 94. «Говорю их Господу, когда грозят мне люди или помыслы мои при исполнении долга моего священноиноческого. Буди воля Господня». С самого начала революции церковь православная испытывала великое гонение и притеснение. Один за другим закрывались монастыри и храмы. Поруганная церковь переживала тяжелое время. Лавина бедствий, обрушившаяся на нее, сметала на своем пути все святое. Епископы, священники, монахи и даже просто близкие церкви люди подвергались жестоким преследованиям. Под видом контрреволюционеров их арестовывали, подвергая всевозможным оскорблениям, глумлениям, побоям, заключали в тюрьмы, расстреливали, ссылали в отдаленные места страны, преимущественно на крайний север, заставляя выполнять непосильную работу в нечеловеческих условиях жизни и на голодном пайке. Еще задолго до революции преподобный Варсонофий говорил отцу Никону: «Монастыри будут в великом гонении и притеснении. Придет время, когда Оптиной будет тяжело. Истинные христиане будут ютиться в маленьких церквочках. Пожалуй, и вы доживете до тех времен, когда опять будут мучить христиан, и мучения их будут подобны древним. Мы-то уйдем, а вы будете участником и современником этих ужасов. До ужасных времен доживете вы. Помяните мои слова, что увидите вы день люд». Но преподобный Никон с великим терпением переносил все невзгоды, посылаемые ему для испытания веры и укрепления на крестном пути. Закон Божий, заповеди его святые, проникли в сердце преподобного, и ими одними он руководствовался. «Светильник ногама моима закон твой, и свет стезям моим» Псалом 118, стих 105. Во всех делах сопутствовало ему это псаломское изречение. Монахов в Оптиной пустыне оставалось немного, особенно заметно было отсутствие молодых послушников, поэтому трудившимся в сельскохозяйственной артели приходилось работать так много, что не всегда представлялась возможность участвовать в богослужениях, да и для келейной молитвы времени оставалось очень мало. Каждый день ожидали всего – изгнания, ареста, тюрьмы, ссылки, смерти. 17 сентября 1919 года, в день ангела своей матери, Веры Лаврентьевны, преподобный Никон, возвратясь после литургии в свою келью, неожиданно был арестован и без предъявления вины заключен в Козельскую тюрьму. Готовясь к возможной смерти, он написал матери из тюрьмы трогательное письмо, в котором, между прочим, писал, что арестовали его только за то, что он монах, и за то, что он трудился для обители. Через некоторое время молитвами братьев и милостью Божией он был освобожден и вновь продолжал работать во славу Божию в родной своей обители. 9 марта 1920 года скончался последний начальник скита схиигумен Феодосий. 30 июля 1922 года, проболев более года, окончил свое земное житие преподобный старец Анатолий. Великим постом 1923 года арестовали преподобного старца Нектария. Обитель покидали последние богоносные старцы. Старец Нектарий после ареста и ссылки в Холмище передал большинство своих духовных чад преподобному Никону. Несмотря на молодой возраст отца Никона, духовные чада начали относиться к нему как к старцу. Духовное просветление, которое он получил за свою твердую веру в Бога, и истинное беззаветное послушание преподобному старцу Варсонофию явно выделяли его из среды многих. Благодать Божия освещала и его душу, и всю его жизнь. Она светилась и сияла во всех его делах и словах. Мудр и рассудителен он был не по годам. Все его проповеди были насыщены твердой верой в Бога и его святые заповеди, поэтому они так сильно действовали на души, внимающие им. Осенью 1922 года преподобный Никон пишет матери: «Я не закрываю глаза на совершающееся и грядущее и стараюсь быть ко всему готовым, чтобы иметь возможность сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся». Непостижимы для нас пути промысла Божия, не можем мы их понять, поэтому со всем смирением предаюсь в волю Божию, чаю жизни будущего века». В 1923 году сельскохозяйственная артель Оптина-Пустынь, под видом которой кое-как держался монастырь, закрылась. Бывший монастырь перешел в ведение глав науки и, как исторический памятник, был наименован «Музей Оптина-Пустынь». В качестве рабочих и сторожей при музее было оставлено около 15 монахов, всем остальным было приказано покинуть монастырь. По настойчивой просьбе крестьян деревни Стенина, ближайшей к монастырю, в Оптиной был оставлен для богослужений Казанский теплый храм. В этом храме было разрешено служить монахам. «Молитесь сколько хотите, но помещения здесь не будете иметь». Настоятель монастыря преподобный Исаакий, отслужив в последний раз соборную литургию, сказал преподобному Никону: «Мы уходим, а ты останься. Будут приходить богомольцы. Тебя благословляю служить в храме и принимать на исповедь приходящих». Благословение на служение в Казанском храме преподобный Никон принял как проявление воли Божией. Почти ежедневно вместе с иеродиаконом Серафимом преподобный Никон совершал службу. Жил он в одной из башен на втором этаже. Волею судеб Божиих именно ему был поручен храм и ключи от него, и он служил в нем до последнего дня. В Оптину по-прежнему стремились верующие люди, чающие духовного утешения и нуждающиеся в совете. По благословению настоятеля монастыря архимандрита Исаакия и старца Нектария, преподобный Никон принял на себя не только обязанности духовника, но и старца. Он начал принимать народ. Одна из искренне преданных ему духовных дочерей, шамардинская монахиня Амвросия, рассказывала, что после службы преподобный Никон, строгий и сосредоточенный, отвечал на вопросы богомольцев. Как скорби переносить? Положиться на волю Божию, а о тех, кого считают виновниками, думать, как у преподобного Марка Подвижника написано, что они только орудия нашего спасения. В 1923 году преподобный Никон серьезно заболел и больше месяца пролежал в постели с очень высокой температурой. Как только температура снизилась и состояние несколько улучшилось, он вновь начал принимать приходящих к нему. Великий дар прозорливости, которого сподобился старец от Господа за свою подвижническую жизнь, прикрывал он глубочайшим смирением. Его предсказания, которые он говорил всегда прекровенно, часто сбывались. Так, благословляя молодую девушку Ефросинию, приехавшую из Гомеля в гости к своим сестрам, шамардинским ресофорным послушницам, старец предсказал ей скорое замужество. Когда она, выйдя замуж, снова посетила Оптину, батюшка подарил ей 5 красивых птичек, вырезанных из открыток, 2 птенчика и 3 пташки. Смысл этого подарка поняла Ефросиния тогда, когда родилось у нее 5 детей, 2 мальчика и 3 девочки. В августе 1923 года начал распространяться слух о неминуемом закрытии последнего храма в Оптиной пустыне. Вскоре слухи эти оправдались, и на праздник Преображения Господня Казанский храм был закрыт, и двери его были заколочены досками. Преподобный Никон продолжал жить в Оптиной и принимать всех нуждающихся в его духовной помощи. В это время в Оптиной, кроме оставленных при музее монахов, жило немало монахинь, работниц бывшего монастырского скотного двора, а также некоторые шамардинские сестры, работавшие в больнице, симхозии и других учреждениях. Большинство этих монахинь были духовными детьми старца. Когда храм закрыли, они стали собираться в одну келью, чаще всего в больничную кухню. Преподобный Никон служил всенощные бдения. Одна из последних всенощных, совершенных им в Оптиной пустыне, состоялась 15 июня 1924 года, под день памяти преподобного Тихона Калужского. После всенощной он произнес слово наставления и увещания и в конце упомянул, что через несколько дней он должен будет оставить Оптину пустынь. Многие заплакали, а он, обратясь к ним, сказал: «Вот чудесненькие, ведь я монах, давал обет терпеть всякое озлобление и укоризну, и поношение, и изгнание. И если это сбывается, если сие терплю, то радоваться подобает, так как совершается чин пострижения на деле, а не унывать. Сказано: радость имейте, егда вы искушения впадаете различно». Послание Иакова, глава 1, стих 2. «Помню, когда я еще был Николаем, батюшка Варсонофий сказал надо мною молитвенно такие слова: «Господи, спаси сего раба Твоего, буди ему помощник, защити его, когда он не будет иметь ни крова, ни приюта». В конце июля 1924 года преподобный Никон был вынужден переехать в Козельск. Приблизительно в это же время в Успенском соборе чудесным образом появилась икона Божией Матери «Нечаянная радость». Отец Никон особенно чтил эту икону и принял появление ее в соборе как чудо, как милость Божию. Он усмотрел в этом незримое благословение ее на служение в соборе. Служил он часто, вел службу спокойно, ровно, не торопясь. Проникновенно звучал его голос, благоговение и священный трепет, с которыми предстоял он престолу Божию, передавались и молящимся. Здесь, в соборе, несмотря на запреты, он начал произносить проповеди, вести духовные беседы и наставления на дому. В одном из своих поучений о талантах он говорил: «Под талантом надо подразумевать не только богатство, ученость, знатность. Таланты — это благоприятные условия для спасения души. Каждому из нас даны таланты. Бедность, болезни, различного рода скорби — это все таланты. Если человек данный ему талант употребляет духовно для спасения своей души, они приносят плод. В терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. А тот, который зарыл в землю данный ему талант, означает человека, который по нерадению о спасении своей души употребил земную жизнь только на достижение земного благополучия, зарыл талант в землю. Твердо памятуя слова апостола: «Образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Преподобный Никон был прекрасным образцом пастыря, душу свою полагающего за овец своих, не щадящего ни сил, ни здоровья. Сколько внимания, сколько заботы и любви отеческой проявлял преподобный по отношению к каждому обращающемуся к нему. К своим духовным детям старец относился не только внимательно и любовно, но иногда, когда это требовалось, строго. Он болел о душах их и старался о спасении каждого, насколько хватало у него сил. Многим старым, бессильным и больным, не имеющим возможности заработать себе на пропитание, помогал он материально, деньгами и продуктами, делясь с ними тем, что присылали или приносили ему духовные чада, оставляя себе на личные свои нужды только самое необходимое. Своих духовных детей старец принимал обычно в вечерние часы. Во время исповеди, по оптинскому обычаю, исповедующийся становился на колени. Преподобный Никон как-то сказал, что исповедь — это духовный суд. Исповедник — судья, а исповедующий свои грехи — преступник. И как кающемуся преступнику подобает ему иметь не только душевное сокрушение о содеянном зле, но и телесно выражать свою виновность, ибо душа и тело человека неразрывны. Старец умел так расположить к себе кающегося, наводящими вопросами заставляя раскрыть всю душу, без утайки из-за ложного стыда, что тот и не замечал, как его уста легко и свободно открывали грехи, о которых он много лет умалчивал, тая их в себе. Этот дар проникновения в души кающихся преподобный Никон, по-видимому, получил от преподобного старца Варсонофия, дополнив полученное внимательную, трезвенную жизнью своей. Как чешуйки с луковицы спадали грехи с искренне кающегося. Очищенная душа после такой исповеди сверкала белизной и чистотой. Во время исповеди старец не ограничивался принятием и разрешением грехов. Одновременно, по мере надобности, преподавал совет, указания, наставления. иногда накладывал епитимию. Он внимательно и мудро учитывал не только возраст своих духовных чад, но принимал во внимание и воспитание, и образование, и характер, и состояние здоровья. Преподобный каждому умел подойти так, что становился истинным отцом. Все его духовные дети видели в его лице мудрого и доброго отца, пастыря, взявшего их за руку и ведущего по пути спасения. 3 года провел преподобный Никон в Козельске в пастырских трудах. За ним, как и за другими оптинскими монахами, был установлен негласный надзор. Пасторская деятельность преподобного Никона, все возрастающее почитание его были хорошо известны всем. Его регулярные посещения Оптиной пустыни, общение с работающими в музее монахами и другими лицами его духовными детьми также не были секретом. Для преподобного Никона и многих оптинских монахов это были годы тяжелых испытаний. В первых числах июня 1927 года преподобного Никона вновь арестовали и заключили в тюрьму. Он был арестован не один, в тот же день были арестованы заведующий музеем и заведующий усадьбой, хозяйством музея. Одновременно с ними арестовали Михаила Михайловича Таубе в тайном постриге монаха Гапит и еще некоторых. До самой зимы томился преподобный Никон в калужской тюрьме, в общей камере, ожидая окончания следствия. Пребывание в душной прокуренной камере, невозможность уединиться и побыть самому с собой, невозможность выполнять молитвенное правило, разговоры, оскорбляющие слух и возмущающие душу, и многое-многое другое было мучением, которая знакома только тем, кто сам испытал все это. Он же и в тюрьме продолжал ревностно трудиться над возделыванием своей нивы, не оставлял своего пасторского долга, писал, наставлял и вразумлял своих чад. Мысли его и сердце по-прежнему были полны любовью к духовным чадам и заботой о них. Осенью 1927 года, когда прошли слухи, что следствие по его делу подходит к концу, к преподобному Никону на свидание приехала его духовная дочь, монахиня Амвросия, которой удалось получить от него благословение и проститься с ним. Кроме того, отец Никон сумел незаметно передать ей книгу. Спрятав ее в широкий рукав своей монашеской одежды, она поспешила к выходу. Книга оказалась 5-м томом сочинений епископа Игнатия Брянчанинова. В нее был вложен пакет с маленькими аккуратно заклеенными записочками, адресованными многим духовным чадам. В каждой записке было написано несколько изречений, соответствующих духовному устроению той или иной сестры. Самым драгоценным оказалось то, что в этой книге преподобный Никон на чистых страницах и полях написал пояснение текста, дополнение и наставление. Драгоценны эти записи были и потому, что как нельзя более соответствовали переживаемому духу времени. Они были как бы завещанием, последними заключительными словами наставника и отца. Следствие подходило к концу. До самого последнего момента, когда преподобному Никону и другим заключенным одновременно с ним объявили решение суда, он не знал, что его ждет. Отец Никон вместе с отцом Агапитом были осуждены на 3 года в Соловецкий концлагерь и 27 января по-старому, 9 февраля по-новому стилю 1928 года направлены туда этапом с Калужского вокзала. В марте этап прибыл в Кемь. Пронесшийся над Белым морем циклон надолго прервал сообщение с Соловецким островом. По этой причине только что прибывшая партия ссыльных была временно оставлена в Кемском пересыльном пункте. Неразлучные с этих пор преподобный Никон и отец Агапит поселились в одном бараке на одних нарах. После врачебного осмотра вновь прибывших преподобный Никон по состоянию здоровья был освобожден от тяжелых физических работ и назначен сторожем. Своей работой преподобный Никон был вполне доволен. В продолжении 8-9 часов дежурства он находился один, в стороне от людей, мог помолиться, подумать и даже немного почитать. Появилась возможность писать письма, давать советы и наставления. В апреле 1929 года преподобный Никон из города Кеми был переведен в другое место, Попов-остров Карельской республики. Там он работал в лагерной канцелярии. Сожалел он лишь о том, что в связи с характером работы у него мало оставалось времени для молитвенного делания и чтения священного писания. Пробыв в концлагере более 2 лет, он вместе с отцом Агапитом был определен на вольную ссылку в Архангельск. Перед отправкой всех отпускаемых подвергли медицинскому осмотру. Прослушивая преподобного Никона, врач обнаружил у него далеко зашедший туберкулез легких и посоветовал ему серьезно заняться собой, по приезде в Архангельск обратиться к врачу с просьбой направить на медицинскую комиссию, а также попытаться перевестись в другое место, более подходящее в климатическом отношении для его здоровья. Преподобный, всегда и во всем всецело вручавший себя воле Божией, привыкший со дней юности своей отсекать свою волю, не изменил этому правилу и в данный момент. Он обратился за разрешением этого вопроса к отцу Агапиту. Отец Агапит не посоветовал ему предпринимать что-либо в этом направлении. Выслушав его слова, как из уст Божиих, отец Никон смиренно и покорно произнес: «Воля Божия да совершается». Вот слова праведной души, всю себя, всю жизнь благоговейно приносящие в жертву Богу. В Архангельск преподобный Никон и отец Агапит прибыли в июне 1930 года, но недолго длилась их совместная жизнь. Вскоре опять наступила разлука. Спустя 2 месяца преподобного перевели в город Пенегу, за 200 километров от Архангельска. Там он долго скитался в поисках пристанища. Наконец, с трудом нашел его в деревне Ваепола, за 3 километра от Пенеги, у старой одинокой женщины, которая потребовала от него, кроме высокой платы, еще и выполнение всех тяжелых физических работ по дому. С наступлением зимы 1930 года преподобный Никон стал чувствовать слабость, быструю утомляемость, повышалась температура. Это продолжалось до января 1931 года. На праздник Рождества Христова, 7 января, он ходил в Пенегу, в церковь. В этот день был сильный мороз, в храме было очень холодно, он сильно промерз, и состояние его здоровья стало быстро ухудшаться. Но он все крепился, стараясь не поддаваться подтачивающему его силы недугу. По-прежнему ходил в Пенегу отмечаться, посещал церковь, заходил на почту. Хозяйка его была женщиной с характером исключительно сварливым и жестоким. Она скоро учла беспримерное терпение и смирение своего постояльца и помыкала им как батраком, заставляя делать самую тяжелую работу, хотя знала, что по состоянию здоровья он даже в концлагере был освобожден от таких работ. Изнемогая от слабости, преподобный смиренно терпел все, беспрекословно выполняя ее требования. Вскоре обострившееся заболевание легких сделало его совсем нетрудоспособным. Ему нужны были отдых и покой. Преподобному Никону предлагали сменить квартиру, но он по своему безмерному смирению отмалчивался. Из ссылки он писал: «Есть желание предаться во всем на волю Божию, не самому по своему смышлению располагать свою жизнь. Верую, что Господь пошлет мне именно то, что нужно и полезно мне». Однажды во время Великого Поста отец Никон вышел из дома работать, копать и убирать слежавшийся за зиму снег. Вдруг он почувствовал сильную слабость и резкую боль в венах. Он слег в постели и пролежал более 3 недель. Температура поднималась до 40 градусов. Кто помогал ему в это время, неизвестно, возможно, никто. Как только ему стало чуть легче, он, едва держась на ногах, добрел до Пенежской районной больницы, где врач подтвердил, что у него далеко зашедший туберкулез легких. Хозяйка, узнав о том, что он болен туберкулезом, потребовала, чтобы он немедленно убирался из ее дома. Но преподобный Никон сам уже идти никуда не мог. Вспомнилось ему, как в тихом и благодатном скиту, когда был он еще послушником Николаем, преподобный Варсонофий молитвенно произнес над ним пророческие слова: «Господи, спаси раба Твоего сего Николая, буди ему помощник, защити его, когда он не будет иметь ни крова, ни приюта». И Господь не оставил своего избранника. В Лазареву субботу, 22 марта по старому, 4 апреля по новому стилю 1931 года, живший в соседней деревне ссыльный отец Петр Драчев пришел навестить преподобного и увидел, что он, больной, в ватном подряснике, шапке и валенках, лежит на 2 сдвинутых табуретках. В изголовье стоит прислоненный к стенке вещевой мешок со всеми пожитками. Отец Петр спешно пошел обратно в свою деревню, взял лошадь и перевез преподобного к себе. В этот день, несмотря на конец марта, мороз был большой и дул сильный, порывистый, пронзительный ветер. Преподобный Никон продрог, пока доехал до своего нового и последнего пристанища. На новой своей квартире, окруженной заботами и попечением отца Петра, преподобный Никон вскоре начал чувствовать себя немного лучше. Повеселел, охотно беседовал с отцом Петром и приходящими навестить его братьями и сестрами по духу. Но, несмотря на хороший уход, на то, что отец Петр предоставил ему полный покой, преподобный Никон все более слабел и почти все время лежал. Вставал ненадолго и опять ложился. Молитва и молитвенные воздыхания не сходили с его уст. По слову апостола, непрестанно молитесь. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 17. Непрестанно повторял он молитву Иисусову, читал на память каноны Иисусу Сладчайшему и Божией Матери. В этот период преподобный писал монахине Амвросии: «Нет улучшения от начала болезни. Мысль о смерти все ближе становится мне». Преподобный Феодор Студит, сам бывший в изгнании, ликует и радуется за умирающих в ссылке. Приблизительно в это же время он писал другой своей духовной дочери: «Скорбеть о том, что мы более не увидимся здесь, на земле, конечно, естественно, но не следует скорбеть без меры. Я человек, и Господь показует вам, что суетно спасение человеческое, что нельзя надеяться на человека, что спасение от Господа». В конце апреля, за 2 месяца до смерти преподобного Никона, одна из его духовных дочерей, инокиня Ирина Бабкова, впоследствии схемонахини Серафима, видела сон, поразивший ее своей отчетливостью. В своем письме к батюшке она описала этот сон. Виделось ей, что преподобный Варсонофий пришел к отцу Никону на квартиру в Козельске и начал выносить вещи из комнаты. Когда же он взял кровать, чтобы и ее вынести, она сказала: «Батюшка, зачем же вы кровать-то выносите? Ведь отцу Никону негде будет спать». На что преподобный ей ответил: «Он собирается ко мне, и ему кровать не нужна. Я ему там свою дам». В ответном письме преподобный Никон написал ей: «Сон твой похож на истину. Вообще я снам не верю, но бывают иногда и истинные сны. Быть может, и судит Господь мне умереть». Взволнованная таким известием, инокиня Ирина по благословению преподобного приехала в Пенегу и до самой его кончины преданно и самоотверженно служила своему духовному наставнику. Однажды пришла, узнавшая о болезни преподобного Никона, местная медсестра Софья, добрая и религиозная женщина. Она предложила больному свой уход. Поблагодарив, преподобный отказался, сославшись на хороший уход приехавшей инокини Ирины. Прощаясь с инокиней, медсестра не в силах была сдержать своего восхищения тем, что открылось ее взору. «За каким батюшкой ухаживаете? Счастливая вы, от него весь угол светится». Дня через два после визита врача временное улучшение самочувствия болящего исчезло, произошел резкий поворот к худшему. В таком тяжелом состоянии ни о предполагаемой подаче заявления, ни о переселении, конечно, не могло быть и речи. С этого времени принимать лекарства он отказался. По всей вероятности, слабая надежда на выздоровление, теплившаяся в нем, погасла совсем. Он всецело предал себя в волю Божию. Молитвы, этого основания монашеской жизни, преподобный не оставлял никогда, даже в тюрьме, даже в ссылке. Там, где невозможно было выполнять по книге молитвенное правило, читал мысленно по памяти то, что мог вспомнить, промежутки заполняя Иисусовой молитвой. И на смертном одре, когда уже не было сил читать по книге, повторял Иисусову молитву до тех пор, пока совсем не изнемог. Умирая в изгнании, преподобный Никон еженедельно, по милости Божией, причащался святых Христовых тайн, причащать его приходил ссыльный игумен Паисий. Но после ухудшения состояния преподобного архимандрит Никита, родной брат одной из его духовных дочерей, благословил его приобщаться самому и прислал ему святые дары и вино. Последние две недели перед смертью преподобный Никон приобщался святых Христовых тайн ежедневно, почти ничего не вкушая. 24 июня по старому, 7 июля по новому стилю он попытался, собрав остаток сил, написать ответное письмо своей духовной дочери в Калугу, но письмо так и осталось недописано. 25 июня по старому, 8 июля по новому стилю, преподобный уже не мог говорить. Пригласили архимандрита Никиту, тот причастил умирающего святых Христовых тайн и тут же после причащения прочитал над ним канонный исход души. Когда отец Никита дочитал «Да ныне отпущаеши», преподобный Никон открыл глаза и сам прочитал полностью. «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже еси уготовал перед лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей твоих Израиля». Вечером преподобный начал молиться о своих духовных чадах, называя их по именам. В тот же вечер, в 10:40, преподобный Никон предал свой дух Господу, которому так стремился всю свою жизнь. Господь даровал ему христианскую кончину праведника, безболезненную, непостыдную, мирную. Казалось, что он не умер, а заснул спокойным сном до общего всех воскресения. На другой день, 9 июля, пришли отдать последний долг почившему архимандрит Никита, игумен Паисий, один протоиерей, 4 иеромонаха и другие ссыльные братья и сестры. Священнослужители положили тело преподобного Никона в гроб, заранее заказанный отцом Петром. Отслужили большую панихиду. Затем начали служить отпевание по чину монашескому здесь же, в квартире почившего. Тихо пели надгробные песнопения, тихо теплились свечи в их руках, озаряя трепетным светом все вокруг. Преподобный лежал в гробу, как живой. Одет он был в полумантию епитрахили поручи, на голове была скуфья. В пятницу, 10 июля, в 2 часа дня состоялись похороны. за короткое время жития преподобного Никона в Пинежских краях узнали и оценили его многие из ссыльных, живущих там же, как доброго, отзывчивого, внимательного к нуждам других человека и достойнейшего пастыря. Все они в этот день собрались, чтобы сказать ему последнее «прости» и дать ему бездыханно, безгласно лежащему в гробе последнее целование. Одних священнослужителей на похоронах было 12. Удивительно то, что все они за неделю до кончины преподобного Никона находились на работе где-то в лесу за многие километры от своих жилищ и вдруг были отпущены. Точно преподобный Никон ждал их возвращения и не умирал. Точно они были отпущены на его погребение. Господь даровал своему верному слуге мирную христианскую кончину и по представлении почтил достойным погребением. «Многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Божие». Деяния, глава 14, стих 22. Преподобный Никон, как и старец Нектарий, нес крест старческого служения в тяжелейшие для русского народа годы. Словно предчувствуя предстоящие ему жестокие испытания, он еще в 1922 году писал матери: «Я стараюсь быть ко всему готовым, чтобы иметь возможность сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся». Непостижимы для нас пути промысла Божия, поэтому со всем смирением предаюсь в волю Божию». И далее: «Пришло время испытания, верили мы. Веру может соблюсти тот, кто горячо и искренно верит, кому Бог дороже всего». И всею своей жизнью доказал преподобный, что и в наше время возможны великие подвиги. Он не только безропотно нес свой крест, тюрьма, концлагерь, ссылка, болезни, но и как истинный пастырь Христов брал на себя беды, страдания и лишения, приходивших к нему в унынии, страхе и сомнениях, напоминая о том, что многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. Он учил великой добродетели терпения, помогал, утешал и укреплял их в вере. Ныне преподобный Никон, исповедник, предстоит в сонме святых у престола Вседержителя, не оставляя и нас своими молитвами, ходатайствуя о спасении душ наших.